Ведь военное присутствие в Афганистане.
Радио «Свобода» о главных темах минувших 6 дней в программе «Итоги недели». Владимир Путин и Дмитрий Медведев вместе на выборы. Почему не все верят в устойчивость этого тандема?
Народ ментально еще в рабском состоянии, конечно, они хотят царя. Двух царей не бывает.
Европейский Союз упразднил внутренние границы и укрепил внешние. Почему Россия не вступает в Шенгенское соглашение?
Нас не хотят видеть ввиду низкой нашей культуры и плохого поведения.
Не столько мы не хотим, сколько нас не хотят.
Наверное, отношение Запада такое.
Потому что мы Russian with Russia. Вот поэтому.
Второе премьерство Юлии Тимошенко. Какие качества гарантируют ей новые победы?
Абсолютный парадокс. Женщина, у которой есть глаза и на затылке, а не только спереди. И мне кажется, иногда даже есть и боковое зрение.
Художественная провокация группы «Синие носы». Как родилась идея экспозиции «Голая правда»?
Мы с Сашей, сидя у телевизора, поняли, что вместо наших родственников с нами на диване живут персонажи из телевизора. То есть мы живем там с пиццей, с пивом, с прокладками, с политическими деятелями, популярными певцами.
Самые интересные и очень разные темы недели. Панорама событий последних 6 дней на волнах Радио Свобода. Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый, постоянный автор программы «Итоги недели» Дмитрий Волчек в отпуске. И сегодня я постараюсь подвести для слушателей «Свободы» некоторые итоги минувших 6 дней. На этой неделе фактически завершился процесс выдвижения кандидатов на пост президента Российской Федерации. Центральная избирательная комиссия в субботу назвала имена 6 человек, чьи имена могут появиться в избирательных бюллетенях. Это кандидат правящей партии и лично президента Владимира Путина Дмитрий Медведев, лидер коммунистов Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 2 миллиона подписей в свою поддержку должен собрать, согласно требованиям закона, кандидат Союза правых сил Борис Немцов. Его документы тоже зарегистрированы. Из самовыдвиженцев документы приняты у бывшего премьер-министра Михаила Касьянова и лидера Демократической партии Андрея Богданова. Другим в участии в выборах отказано. Среди них правозащитник Владимир Буковский и еще 6 претендентов. Ни у кого, кажется, исход выборов сомнений не вызывает. Однако восторга по поводу того, что после победы Медведева пост премьер-министра достанется Путину, и они вдвоем будут мирно и мудро править, разделяют не все. Политические итоги недели в аналитическом репортаже корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича.
Начало недели можно было бы проиллюстрировать названием известного фильма «О, счастливчик!» И восклицание это можно смело отнести к первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву. Он в паре с Владимиром Путиным появился на съезде «Единой России» в понедельник, и стало понятно, что большая часть российской элиты договорилась внутри себя о схеме руководства страной на ближайшее время. Окончательная ясность была внесена Владимиром Путиным, заявившим, что на недавнее предложение Дмитрия Медведева поработать премьер-министром, он отвечает согласием.
Если люди наши, граждане России, окажут доверие Дмитрию Анатольевичу Медведеву и изберут его новым президентом Российской Федерации, то и я буду готов продолжить нашу общую работу в этом случае в качестве председателя правительства Российской Федерации. Без изменения властных полномочий между институтом президента и самим правительством.
Дмитрий Медведев был явно счастлив.
Убежден, что полное воплощение этой стратегии в жизнь возможно только вместе с ее автором, вместе с Владимиром Владимировичем Путиным.
Члены партии власти моментально начали демонстрировать лояльность очевидному фавориту начавшейся президентской кампании. И губернатор Красноярского края Александр Хлопонин в интервью «Радио Свобода» предположил, что Дмитрию Медведеву долго патронаж Владимира Путина не понадобится.
У Дмитрия Анатольевича есть уже определенный очень большой опыт и аппаратной работы, и административной работы, и управленческой работы. Я думаю, что ему адаптироваться будет проще, чем кому-либо другому, но при этом это очень серьезный процесс, который потребует времени. Я думаю, что Дмитрий Анатольевич сам по себе является уже определенным гарантом того, что преемственность курса сохранится.
Противоположного мнения придерживается опальный бизнесмен Борис Березовский, когда-то тесно сотрудничавший с Дмитрием Медведевым в предвыборной кампании Владимира Путина 99-го года.
Эта конструкция, в принципе,
принципиально неработающая. Особенно с учетом российского менталитета, когда действительно народ ментально еще в рабском состоянии, и, конечно, они хотят царя. Двух царей не бывает. Поэтому в этой схеме заложено антагонистическое противоречие между тем, что хочет Путин, и той реализацией, которую он придумал. С моей точки зрения, эта конструкция, безусловно, развалится. В пользу кого? Я считаю, что она развалится в пользу Медведева, если Путин действительно пойдет на то, что Медведев станет президентом.
То, что Дмитрию Медведеву захочется порулить самому, ясно и для известного правозащитника Владимира Буковского.
Есть некие смысловые нагрузки на постах. Да? Вот президент, он, даже если он очень слабый и готов слушаться какого-то старшего товарища, функция его начнет давлять над ним в какой-то момент, и ему придется принимать решения, которые не всегда будут совпадать. Тем более, если вы посмотрите на все это стадо чиновничества по всей стране. А как чиновнику где-нибудь в каком-нибудь там маленьком городке, какой портрет ему вешать? А какой бюст на столе поставить? Двоевластие – это очень тяжелое дело.
Самому Владимиру Буковскому эта неделя принесла не очень хорошие новости. Конституционный суд вынес определение, что закон, запрещающий лицам с двойным гражданством баллотироваться в президенты России, менять не надо. Буковский не сможет баллотироваться еще по одной причине, указанной в законе. Кандидат должен постоянно проживать в России последние 10 лет. Но, похоже, демократы действительно договорились о некой единой тактике. Когда Борис Немцов на этой неделе был сначала выдвинут кандидатом от Союза правых сил, а потом сдал в этом качестве документы в Центризбирком, Владимир Буковский поздравил его в самых теплых выражениях. Сам Борис Немцов в интервью «Радио Свобода» объяснял, зачем он будет участвовать в кампании, относительно честности которой заранее сомневается.
Наше участие в этой кампании – это возможность донести правду о режиме Путина, о коррупции, о беспределе в Кремле, об османном правосудии, о крахе пенсионной системы в стране, об уничтожении российских регионов на фоне Москвы. Правду рассказать людям – это важно, потому что они же в плену геббельсовской пропаганды находятся. И второе – это изложить альтернативный путь развития страны, пренебрегать такой возможностью преступления. Предельно для меня важно – это чтобы был один кандидат. Поверьте, я человек амбициозный, но не настолько, чтобы не понимать очевидного. Я сделаю все, чтобы был один кандидат. Это важно, чтобы не была дискредитирована вообще оппозиционная идея.
Борис Немцов подал в Центризбирком документы в четверг, в один день с Дмитрием Медведевым. Но российские масс-медиа, обильно информируя граждан о высказываниях официального преемника, не дали ни одной цитаты кандидата от Союза правых сил. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
После нескольких драматических попыток голосования по кандидатуре премьер-министра Верховной Рады Украины на этой неделе сформировано новое правительство республики. Его возглавил один из лидеров Оранжевой революции Юлия Тимошенко. В 2005 году она уже занимала пост премьер-министра. Из Киева сообщает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Юлия Тимошенко во второй раз стала премьер-министром Украины, получив в Верховной Раде минимально необходимый для этого результат.
Тимошенко Юлия Владимировна. 226.
За проголосовали все находившиеся в зале 226 депутатов от демократической коалиции в составе блока Тимошенко и пропрезидентской нашей Украины народной самообороны. Судьбу премьерского кресла решил давний противник оранжевой принцессы, бывший руководитель правительства Юрий Ехануров. Накануне он публично заявил, что не будет голосовать за Тимошенко, но после телефонного звонка президента Ющенко свою позицию изменил. Впервые в Верховной Раде премьера избирали путем поднятия рук, а не при помощи электронной системы подсчета голосов. Она дала сбой во время предыдущей попытки утвердить нового главу кабинета. Сама Тимошенко до последнего момента подозревала оппонентов в реализации коварных планов и сомневалась в успехе и этого голосования. Когда же результат был утвержден счетной комиссией, лидер партии регионов Виктор Янукович сложил свои премьерские полномочия и заявил о переходе его политической силы в оппозицию. А новому премьеру и членам ее кабинета, выполняя требования законодательства, пришлось отказаться от депутатских мандатов. Противники оранжевой коалиции уже предрекают Юлии Тимошенко скорую отставку. Слово лидеру крымских коммунистов Леониду Грачу.
Мы четко и ясно себе представляем, она попала в западню, которую расставил для нее прежде всего Ющенко. Первый шаг к падению – это сложение полномочий практически всем ее, как говорится, приближенным составом, который вошел в правительство. а затем отставка, и через 3-4 месяца она будет за пределами политической арены. И будет, в общем-то, совершенно иных условий пытаться стартовать на президентские выборы.
В партии регионов пока не берутся прогнозировать, как будут развиваться события на Украине в ближайшей перспективе, но уже констатируют, что с назначением Тимошенко премьером Ющенко поставил крест на своем втором президентском сроке, говорит депутат регионал Елена Лукаш.
С 2004 года в нашей стране ничего прогнозировать невозможно. У нас, может, кому-то кажется, что наступила демократия. На самом деле у нас эра руины, эра коллективной безответственности. Но сегодня на финишную прямую вышли два носителя рейтинга, два носителя интересов людей. Это Юлия Тимошенко и самый рейтинговый Виктор Янукович. И у нас еще остался гражданин Ющенко, который уже из этой борьбы сегодня выбыл.
В новом правительстве по квоте главы государства должности руководителей оборонного и внешнеполитического ведомств получили Юрий Хануров и Владимир Огрызко. Правая рука Тимошенко Александр Турчинов стал первым вице-премьером, контролирующим финансовый сектор в правительстве. Весьма прибыльное Министерство транспорта и связи возглавил другой соратник Тимошенко Иосиф Винский. Вернулся в свое прежнее кресло министра внутренних дел, лидер народной самообороны Юрий Луценко. Пока в Верховной Раде утверждали новых членов кабинета, соратники Януковича проводили срочную эвакуацию имущества и здания правительства. Журналисты стали свидетелями, как из кабинета уже бывшего вице-премьера Владимира Рыбака рабочие выносили 3 холодильника. Бытовая и офисная техника исчезла и из других кабминовских помещений. Большинство министров Януковича переехали в киевский кинотеатр «Зориный». Здесь размещается штаб-квартира партии регионов, и отныне в этом здании будет заседать теневое правительство. Оппозиционеры сформировали его в минувшую пятницу. Вот как объясняет цели этой структуры Инна Богословская, получившая в теневом кабинете Януковича портфель председателя налоговой администрации.
Оппозиция сама по себе ставит своей задачей контролировать власть, готовиться к тому, чтобы рассказывать людям, какие наши предложения на те темы, на те проблемы, на те законопроекты, на те действия кабинета министров, которые мы считаем неправильными, и готовить программу, кадры, людей, общественное мнение к тому, что придет время, когда оппозиция станет властью.
В телеобращении к украинскому народу Юлия Тимошенко пообещала провести финансовый аудит деятельности предыдущего правительства. Она заявила, что приложит все усилия, чтобы депутатов больше не покупали, по словам премьера, как скот на базаре. Тимошенко твердо намерена выполнить свои предвыборные обещания и, в частности, вернуть в течение 2 лет обесценившиеся вклады советского Сбербанка. Эксперты предупреждают, что на их выплату в полном объеме понадобится сумма, равная 2 годовым бюджетам страны. Соратники премьера уже дали понять, что необходимые средства могут предоставить олигархи. Иначе не избежать реприватизации предприятий, скупленных за бесценок. Больше других передела собственности опасается один из лидеров и главный финансист регионалов – донецкий миллиардер Ринат Ахмедов. В Донецкую область, ставшую плацдармом для бизнеса и политики, оппозиционной ныне партии регионов – совершит свою первую поездку в воскресенье премьер-министр Юлия Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Гость программы «Лицом к лицу» – председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу Геннадий Горбунов.
Итоги футбольного года в обозрении «Прессинг плюс».
Журнал «Про здоровье». В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Итоги недели Радио Свобода». Михаил Йоффе, адвокат бывшего советского партизана Василия Кононова, заявившего о своей победе в Страсбургском суде над Латвийской республикой, уточнил, что Европейский суд по правам человека еще не вынес окончательного решения по этому делу. Жалоба Кононова принята к рассмотрению, и, по мнению адвоката, есть шансы на то, что она будет удовлетворена. Кононов в конце 90-х годов был арестован по обвинению в причастности к карательной операции в 1944 году, в ходе которой погибли мирные жители. Сам он заявил, заявляет, что воевал только против фашистских захватчиков и их пособников и не виновен в репрессиях против гражданского населения. О новом повороте этой истории сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
Как пояснила депутат Европарламента от Латвии, член Латвийского комитета по правам человека Татьяна Жданок, решение по иску бывшего партизана Василия Кононова было принято на распорядительном заседании Палаты Европейского суда еще в сентябре, а опубликовано 17 декабря. Согласно этому решению, дело Кононова будет рассматриваться по 7 статье Европейской конвенции о запрете придания уголовному закону обратной силы.
Это означает, что сейчас будут направлены вопросы дополнительные латвийскому правительству, самому заявителю, то есть представителю Кононова, и примерно в течение года по получению этих ответов будет заседание, будет назначено заседание Палаты Европейского суда, которое будет это дело рассматривать.
То есть окончательного решения еще нет, просто принят иск к рассмотрению, так я понял?
Да, но это очень важно, потому что некоторые путают с самой регистрацией заявления. То есть если человек направляет по почте заявление, если оно формальным каким-то критериям удовлетворяет, его регистрируют, присваивают номер. Вот это решение о том, что дело принимается. Причем оно может быть принято не по всем позициям, потому что я знаю, что дело Кононова было заявлено нарушение нескольких статей Европейской конвенции. Но в данном случае суд решил, что они будут рассматривать только по нарушению 7 статьи. Это принципиально, это важная статья. Это недопущение придания уголовному закону обратной силы. Это очень важный шаг на пути к победе.
Сообщила Татьяна Жданов. Однако сам истец, то есть обвиняемый в Латвии в военных преступлениях Василий Кононов, считает, что данное решение Европейского суда окончательное и дело только за компенсацией.
Только Европейский суд не сможет отменить вот это решение, не может отменить. Это будет делать сама Латвия. Отменять будет Латвия, когда закончится весь процесс. 21 февраля нам надо представить расчеты на компенсацию, а там не сказано, когда будет рассмотрена компенсация.
То есть вы считаете, что вот это вот решение суда, оно окончательно и больше ничего?
По всем главным статьям, по всем и обратной силе, и по существу, оно окончательно. Два раза мне прислали стенограмму о том, что на этом судебное расследование заканчивается. Дальше мы приступаем на написание решения. Вот они долго писали, 3 месяца писали решение, и они решение выдали. И теперь остался только один пункт нерешенный, это компенсация.
Считает Василий Конан с московским адвокатом Кононова Михаилом Йоффе. Мне, к сожалению, связаться не удалось. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Дело Василия Кононова я попросил прокомментировать депутата Сейма Латвии Бориса Цилевича.
Было, в общем, с самого начала понятно, что сама по себе концепция, на основании которой Кононов был осужден, она достаточно сомнительная и ущербная. Дело-то было до принятия вообще Европейской конвенции о правам человека, не говоря уже о том, что задолго до вступления ее в силу для Латвии и, в общем, военное время. То есть тут, в общем, применимо так называемое гуманитарное право, Женевские конвенции. То есть чисто юридической точки зрения, если оставить в стороне все соображения политического характера, в общем, дело исключительно интересно.
А если говорить о соображениях политического характера, можно сказать, что общественность Латвии была расколота в связи с этим случаем?
Ну, понимаете, общественность Латвии, к сожалению, расколота не только в связи с этим случаем, а вообще это такая достаточно парадоксальная ситуация. В Латвии, на самом деле, контакты на межличностном уровне, на уровне работы, дружбы, там, семейных отношений между латышами и русскоязычными очень широкие. И, в общем, человеческие отношения достаточно хорошие. Разделяют именно не столько даже политические вопросы, сколько, скажем, отношения к некоторым ключевым проблемам. Исследования показывают, что, в общем-то, базовые ценности у латышей и русскоязычных очень близки. За исключением нескольких вопросов, и вот отношение к событиям Второй мировой войны, событиям 40-го года, различается диаметрально противоположно. Ну, естественно, к тем вопросам, которые отсюда в какой-то степени вытекают. Например, проблема гражданства в Латвии, проблема прав национальных меньшинств и так далее. И официальная концепция, которая была после 90-го года, в общем, принята и сейчас всячески пропагандируется, заключается в том, что в течение 50 лет Латвия была оккупирована, что включение Латвии в состав Советского Союза было совершенно незаконно, с чем, в общем, и я, и очень многие люди, даже критически относящиеся к нынешнему политическому режиму, вполне согласны. Но вот выводы, какие отсюда следуют, получается, что и советские войска, которые на территории Латвии действовали во время Второй мировой войны, они, в общем, действовали не на своей территории, а на оккупированной территории. Хотя, с другой стороны, в общем-то, всем понятно, что эта территория была оккупирована нацистской Германией в это время. Это концептуальная неясность, вот это стремление уравнять абсолютно и советскую армию, которая действовала в составе антигитлеровской коалиции, и нацистскую армию, вермахт, вот это, конечно, самое слабое место и то, что для меня неприемлемо. Признание того, что Советский Союз воевал в составе антигитлеровской коалиции вместе с демократическими государствами, ни в коей мере нельзя рассматривать как, скажем, оправдание преступления сталинского режима. Все-таки вот это стремление всячески поставить себя в положение жертвы, оправдаться как бы за сотрудничество с коммунистическим режимом, что, вообще говоря, было очень характерно для латышского истеблишмента и для латышской номенклатуры, наверное, вот такие вот соображения шкурного характера являются основным препятствием для какой-то более или менее объективной взвешенной оценки этих исторических событий.
Как вы прогнозируете дальнейший вариант поведения властей Латвии?
Процессы практически прекратили. Был период, когда очень активно работали в архивах, собирали свидетельства очевидцев и, в общем, возбуждали уголовные дела против других каких-то участников войны. В первую очередь, конечно, тех людей, кто лично участвовал в депортациях, послевоенных, в репрессиях против жителей Латвии. Уже в течение нескольких лет, в общем, никаких новых дел нет, но, наверное, по объективным причинам. Все-таки дело давно было, единицы дожили до нашего времени. В общем, не будем забывать, что и первый приговор против Кононова тоже был оправдательный. То есть в рамках латвийской юстиции отнюдь нет единодушного мнения по поводу того, как к этим делам относиться. Что же касается политических выводов, как бы изменение некоторой риторики, изменение вот самой концепции, движение к более взвешенной оценке истории, знаете, я сильно сомневаюсь. Поскольку это один из краеугольных камней нынешней официальной идеологии. И, в общем, прошло тоже, слава богу, много лет после восстановления независимости. И действительно, вот сегодня те молодые люди, которые прошли вот эту латышскую школу, которые знают только официальную версию истории, они действительно уверены, что Гитлера победили исключительно американцы с британцами, что Советский Союз вроде бы чего-то делал, но в основном занимался репрессиями, и не каждый ответит вообще, на чьей стороне Советский Союз воевал. Поэтому сегодня как менять что-то, ну, это очередное потрясение основ, которое сегодня, в общем, политическому истеблишменту совершенно не нужно.
О деле Василия Кононова говорил депутат Сейма Латвии Борис Цилевич. Ваши приемники настроены на волну Радио Свобода. 21 час в субботу, а также в час ночи и в 7 утра в воскресенье слушайте программу «Ваше здоровье». Ведущая медицинского часа Ольга Беклемищева посвятит этот выпуск врачам-реабилитологам. А в программе «Итоги недели» до конца часа такие темы. Новый политический беженец в Англии. Получит ли убежище в Лондоне Андрей Сидельников? День работника специальных служб на российских телеэкранах. Чекисты становятся все более человечными. Постоянные рубрики программы «Вопрос недели», «Гламорама», «Песни недели». Продолжим после сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Писателю и правозащитнику Владимиру Буковскому отказано в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его на пост президента страны. Сегодня же ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Бориса Немцова, которого выдвинул в президенты Союз правых сил. Лидер оппозиционного движения обороны Олег Козловский, насильно призванный в армию, увезен из подмосковной воинской части в Рязань. В понедельник его должны были перевести на медицинское обследование в госпиталь имени Бурденко. У него больные ноги. Запланированная на сегодня в Москве акция в поддержку журналистки Натальи Марарь отменена. Как сообщил Интерфаксу организатор акции, лидер движения «Мы» Роман Доброхотов, отменить митинг попросило руководство российского журнала «Нью Таймс», где работает Марарь. В Грозном убит сотрудник милиции, нападавшие застрелили его, похитив табельный пистолет. Коммунисты провели в субботу в ряде крупных городов акции протеста против фальсификации итогов голосования на выборах в Госдуму. В Бишкеке освобождена группа сторонников оппозиции, задержанных вчера во время митинга протеста. На севере Ирака погиб американский солдат, 11 военнослужащих ранены. В западном пригороде Багдада при взрыве бомбы погибли 4 человека, 6 ранены. Греция, Румыния и Болгария призывают продолжать переговоры по статусу Косово. Франция может усилить военное присутствие в Афганистане. Об этом объявил президент Франции Николя Саркози, завершая визит в Кабул. В Афганистан с необъявленным заранее визитом прибыл новый премьер-министр Австралии Кевин Радд. В Узбекистане завтра состоятся президентские выборы, победу на которых, вне всякого сомнения, одержит нынешний глава государства Ислам Каримов, который пребывает у власти уже 18 лет.
Московское время 19:32. В эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели», которую сегодня ведет Андрей Шарый. Лидер российского молодежного оппозиционного движения «Пора» Андрей Сидельников добивается политического убежища в Соединенном Королевстве. Сидельников утверждает, что в России он стал жертвой политических преследований и что спецслужбы препятствовали его выезду из Москвы. В Лондон он добрался через Киев. Британская полиция допрашивает Сидельникова, который, в частности, сообщает, что встречался в Лондоне с Александром Литвиненко за несколько дней до его отравления. В России о Сидельникове и его организации говорят разное. Лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин, в частности, утверждает, что численность «Поры» не превышает нескольких человек и что Сидельников просто пытается воспользоваться популярным брендом. Об обстоятельствах бегства из России с Андреем Сидельниковым беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
У Андрея Сидельникова была шенгенская и многократная британская визы. Однако при прохождении пограничного паспортного контроля, когда он собирался выехать в Лондон, в аэропорту Шереметьево ему было отказано в пересечении границы. Тем не менее, лидеру молодежного движения «Пора» удалось добраться до Лондона, где он и обратился к британским властям с просьбой о предоставлении политического убежища. Интервью «Радио Свобода» Андрей Сидельников дал уже после того, как его выпустили из специальной зоны для беженцев в аэропорту Гэтвик, где он провел 79 часов. Что же побудило его просить политического убежища в Соединенном Королевстве?
Вы знаете, все-таки последней каплей стало вот отказ ФСБ выпустить меня за границу. Потому что до этого времени я периодически задерживался в милиции. И, в общем-то, было определенное давление в связи с разными делами. Сначала по убийству Юшенкова, а потом с убийством Литвиненко, когда, собственно говоря, получилось так, что я невольно оказался как-то затянут в эту историю. За мою политическую деятельность как лидера российского молодежного движения «Пора». Конечно же, вот когда перекрыли границу, когда запретили без оснований, совершенно не объясняя причин, сказали «обращайтесь к дежурному ФСБ». Вот тогда уже мне стало понятно, что это, в общем-то, конец.
Ну и я так понимаю, что вместо того, чтобы обратиться к дежурному ФСБ, вы направились в Белоруссию?
Понятное дело, что дежурному ФСБ я не стал обращаться и не собираюсь этого делать. Я несколько раз подавал в суды на мои задержания незаконные. Суды в России, знаете, какие... совершенно не независимые, принимают решения сверху по указке. Поэтому, естественно, никакого речи о звонке ФСБ и не было. Я думал и гадал, что делать, как можно бежать из России.
И как же вы убежали?
Вы знаете, как бы, да, вот через Белоруссию попал потом на украинскую территорию. Все-таки каким образом я это сделал, я, наверное, сейчас рассказывать не буду, потому что это достаточно такой был длительный, утомительный и, в общем-то, опасный процесс. Я законно находился на территории Украины, это единственное, что я могу сказать. Я законно туда въехал и законно оттуда выехал. Купил билет в Лондон и первым же рейсом вылетел в Лондон.
Прошла информация о том, что вы обосновали это тем, что вашей жизни угрожает опасность в России.
Да, это правда. Это правда, и это один из мотивов обращения за политическим убежищем в Великобритании. На прошлой неделе хоронили одного члена другой России, которого убили. А другой член другой России находится в психушке. Честно говоря, вот выбор был либо идти в тюрьму и безосновательно, потому что никаких законов я не нарушал, тем более никакого криминала я не совершал, либо пойти в психушку, либо все-таки вот пытаться убежать и попросить политического убежища.
Вы встречались, насколько я знаю, с Александром Литвиненко за 2 дня до его отравления.
Действительно, я с ним встречался 30 числа. Действительно, я знаком с Литвиненко с 2002 года. Познакомил нас с Сергеем Юшенков, тогда депутат Государственной Думы. Ну и в тот приезд, в очередной приезд в Англию, я ему позвонил. Мы договорились с ним встретиться. Мы, в общем-то, сели в одно из кафе рядом с Oxford Circus и разговаривали, говорили об убийстве Политковской, потому что он тоже был знаком с ней. Он занимался независимым расследованием этого дела. Важная деталь такая, что он сказал, что на следующей неделе, то есть в начале ноября, ему обещали предоставить эти некие бумаги, документы, которые могли пролить свет на убийство и в том, что это замешаны государственные органы, ФСБ, спецслужбы. Кто конкретно эти документы ему предоставить мог, он мне не говорил. Собственно говоря, эта беседа ничем не отличалась от тех других, когда мы встречались раньше. Он был бодр, весел, достаточно энергичен. Ой, в общем-то, ничего не предсказывалось, то, что он болеет. Потому что тогда, когда я узнал, что кофта на Луговой, говорят о том, что они заразились от него 16 октября при встрече в Лондоне, то, собственно говоря, я уже это заявлял, они просто лгут и врут, потому что этого не могло быть. Так они якобы заразились от него 16-го, а я вот 30-го с ним общался и не заразился. Такого не бывает. На что Луговой на пресс-конференции, когда я ему это в лоб сказал, сказал, что мне очень повезло. И все. На этом закончил пресс-конференцию и с яростью вышел из зала.
Вы сдавали анализы?
Я сдавал анализы на проверку полония. Анализы оказались отрицательными, у меня нет никакого полония.
Говорил лидер молодежного движения «Пора» Андрей Сидельников, обратившийся к британским властям за получением политического убежища. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели» и телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина с рубрикой «Телерейтинг», анализ самых заметных телевизионных событий и тенденций недели. Мы беседовали с Ариной о том, как российское телевидение праздновало юбилей ВЧК, КГБ, ФСБ. Чрезвычайная комиссия была создана ровно 90 лет назад и превратилась в репрессивный аппарат большевиков, в том числе и по борьбе с инакомыслием. Что нового узнали зрители об этих очень важных для России организациях?
Вот я, как телезритель, лично узнала очень многое о главе Федеральной службы безопасности Николае Патрушеве. Портрет Николая Патрушева крайне подробно был показан в фильме, который назывался «Формула безопасности». Его показывал Первый канал накануне, попросту говоря, Дня чекиста, а официально этот праздник называется «День работника органов государственной безопасности». Его показали 19 числа в самый, в общем-то, прайм-тайм, но поздний, в 22:30. Он был заранее объявлен, и казалось бы, что фильм был просто о спецслужбах. Ничего подобного. Фильм, подготовленный Первым каналом, был посвящен Николаю Патрушеву лично, ну, он, конечно, перебивался историей там прошлого и настоящего работников спецслужб, но мы узнали о родителях Николая Патрушева, о его жене, о его братьях, о его одноклассниках. Одним из них оказался Борис Грызлов, нынешний спикер Госдумы, и его первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов. Сценарий написал Алексей Самолетов, это, в общем-то, достаточно известный человек, который работал долгое время в программе «Вести» на канале «Россия», еще в тех «Вестях» первых. Я с изумлением увидела, что он стоит одним из сценаристов этого фильма. Так вот, в конце авторы очень пафосно показали нам землю Франца Иосифа, куда ездил господин Патрушев некоторое время назад с инспекцией, как там живут пограничники и их семьи, и показали памятник святому Николаю Чудотворцу. Так вот, пафос финального месседжа этого фильма был таков, что, в общем-то, зрители, то есть вот я как зритель должна воспринимать Николая Чудотворца, собственно, как образ Николая Патрушева, потому что параллель там была абсолютно прямая. Фильм заканчивался словами, что вот стоит Николай Чудотворец, заступник мореходов, слабых и несчастных. И это и есть тоже один из планов формулы безопасности. Зрители, судя по рейтингам, этот фильм практически проигнорировали. Его рейтинги были крайне небольшими, хотя вот сама эта линейка документального кино на первом в 22:30 обычно всегда очень рейтинговая. Но там всегда идут такие очень популярные форматы документального кино. А здесь, конечно, людям это было, мягко говоря, неинтересно. Но уже на следующий день канал «Россия» перешел к более традиционному жанру. Он показал большой праздничный концерт. Но здесь тоже есть один нюанс, он тоже был опубликован в программе, но там было просто написано «Большой праздничный концерт, прямая трансляция». Почему-то в программе постеснялись указать, что этот праздничный концерт был посвящен Дню чекист. А главное, что меня всегда потрясает, во время всей этой трансляции на ней была плашка «Прямой эфир, прямая трансляция». Закончился он во 2:00 ночи. И понятно, что на этом концерте присутствовал весь руководящий состав страны во главе с Владимиром Путиным, и речь его приветственную показали, и все первые лица, включая будущего президента Дмитрия. Дмитрия Медведева там присутствовали. Но дело в том, что закончился он 10.02, и по любой здравой логике президент, конечно, не мог уже в это время там находиться, тем более информационное агентство «Речь Путина» с этого концерта передавали еще в 7 вечера. То есть концерт шел с задержкой на 2-3 часа. И зачем канал «Россия» оставил плашку «Прямая трансляция», для меня тоже осталось неясным. Но забавно то, что первым номером в этом концерте пел Дмитрий Хворостовский. Он пел 4 песни, сначала 2 из итальянских арий и опер, и только потом спел «Темные ночи», на бис еще «Подмосковные вечера». После него выступил Юрий Башмет, а третьим номером певица Патрисия Касс, которую, как я понимаю, специально выписали из Франции для вот этого торжественного концерта.
Какой концерт ярче? Концерт к Дню милиции или концерт к Дню работников государственной безопасности?
Я не берусь их, наверное, так подробно анализировать с точки зрения яркости, но дело в том, что концерт к Дню милиции испокон, я бы сказала, века, да, но уже десятилетиями устоявшаяся традиция, там все поют, включая Аллу Пугачеву. Вот, насколько я понимаю, все-таки это более популярный концерт, он уже как бренд, концерт к Дню милиции, за него каналы всегда сражаются, и между ними даже есть такая негласная лотерея, кто каждый год будет показывать этот концерт, либо Первый канал, либо Россия. Конечно, концерту к Дню работников государственной безопасности такого внимания аудитории нет, и рейтинги его несравнимо меньше. Но все-таки в этом году был юбилей, и уже не первый год, по-моему, тот же канал «Россия» показывает его в режиме вот в этом хоккейном, то есть псевдопрямой трансляции, но день в день. Ну, и я думаю, что по составу, конечно, они, может быть, где-то сравнимы, но все-таки День милиции, он такой более народный, что ли, более открытый концерт.
Арина, если говорить об идеологическом наполнении, вот вы сказали об Николае Чудотворце и Николае Патрушеве, его реинкарнации в реальной российской жизни. А если говорить об идеологическом содержании в выпусках новостей, то образ чекистов, как людей без страха и упрека, плоть от плоти которых Владимир Путин и так далее и тому подобное, это ли не прослеживалось?
Вы знаете, в новостях я не могу сказать, что вот были какие-то такие специальные очерки, я смотрела. Там лишь показали как раз встречу руководителей федеральных телеканалов с руководством ФСБ во главе с тем же Николаем Патрушевым. Вот это мы уже сцену видим второй год подряд. И Виталий Игнатенко, Олег Добродеев, Владимир Кулистиков, все они были в ФСБ и с Патрушевым общались, об этом сообщили, собственно, новости возглавляемых ими каналов. А специальных сюжетов, честно говоря, я в этом году не отметила, хотя, кстати говоря, только из выступления Владимира Путина узнала, что 90 лет со дня создания всех этих силовых ведомств. Но, кстати говоря, о фильме про Патрушева, это по-своему какой-то эксклюзив, потому что я не припомню, чтобы в «Гражданке», в «Домашнем интерьере» глава ФСБ рассказывал не только о себе, но и о своей жизни, родителях и жене. Это было нечто.
Они все более человечные. Рубрика «Телерейтинг» и телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Вопрос недели. 21 декабря участниками Шенгенского соглашения, отменяющего внутренние границы, стали 9 членов Европейского Союза. В Европе это событие стало праздником континентального единения. Что мешает России присоединиться к Шенгенскому соглашению? На вопрос отвечают прохожие на улицах Пятигорска и Чебоксар.
Думаю, что основная причина, что нас не хотят видеть ввиду низкой нашей культуры и плохого поведения на Западе. Особенно в свете поведения миллиардеров, которые позволяют себе, ну, совершенно не допустимые вещи.
Не столько мы не хотим, сколько нас не хотят, как мне кажется. Выезжать могут более молодые люди, культурный уровень которых оставляет желать лучшего, вот на мой взгляд.
Наверное, отношение Запада такое, отношение вот Евросоюза опаснее.
Потому что мы рашим придурашим. Вот поэтому. Конечно, это хорошо, если бы мы вступили.
Мы бедные, уровень жизни у нас низкий, зарплаты низкие. Народ ринется. И повезут и туда товары, и отсюда товары. У нас же никто не поедет с одним чемоданчиком.
Правда сказать, нас не любят Европу. Да, действительно, они боятся до сих пор, что со стороны России будет что-то такое. Непредсказуемая страна, говорят.
За границей некрасиво ведут себя некоторые наши граждане. Соотечественники. Мы не цивилизованные. Да, нас боятся. Кочевники мы.
А нам туда не надо. А зачем, по большому счету? Шенген сам по себе нужен для людей, которые хотят уехать и там остаться. Потому что туристов проблем нет, езжай куда хочешь. В любом случае, у нас самосознание разное с Европой, менталитет. Мы не Европа, мы Азия скорее.
Уже надо было давно войти в Шенгенскую зону. Кто может мешать? Правительство не хочет, наверное, не желает.
Да кто его знает? Я не знаю, что мешает.
Никаких шенгенских зонах мы не слышали. И почему Россия не может вступить, мы не знаем.
Я тоже не слышала о шенгенских зонах. И о том, что Россия тоже может вступить, тоже не знаю.
Понять не имею, чем мешать.
Ну, я что-то не задумывался над этим вопросом. Наверное, там какие-то есть правила, условия. Мы же об них не знаем. Что там, какие тонкости. Может быть, там какие-нибудь там политические, там экономические, хрен его знает.
Наверное, не хотят нас пускать, европейцы.
Ну, скорее всего, недоверие к нам, как людям. Как такое ощущение, наверное, что мы страна третьего мира.
Визовый контроль, наверное. Ну, без виз там, если пускают, тогда будут все в Россию ездить, на мой взгляд. Это невыгодно России.
У России как бы свои цели, и там просто делать нечего. Ввиду того, что сегодня терроризм высокий, то свободная миграция людей из страны в страну, это негативно отразится на общей безопасности каждой страны.
Опросы провели корреспонденты «Радио Свобода» Лада Леденева и Дмитрий Лишнев. Это программа «Итоги недели «Радио Свобода». Не политические, экзотические и экстравагантные события недели. Рубрику «Гламорама» ведет Софья Корниенко.
Неутомимый Николя Саркози вновь пустил в ход свой характерный прием. То он в самый разгар протестных манифестаций устраивает громкий бракоразводный процесс, то после спорного визита ливийского лидера Каддафи позволяет застать себя врасплох в европейском Диснейленде со знаменитой моделью и певицей. Причем в компании ее маленького сына и матери, то есть с намеком на серьезные намерения. Кристоф Барбье, редактор французского журнала «L'Express», утверждает, что красавица Карла Бруни сама призналась ему в романе с президентом. Она сказала, что вся шумиха вокруг этой истории ее не волнует, и теперь их роман станет достоянием публики. Остается наблюдать, как далеко зайдет Саркози. Потирает руки редактор. Пока расходящиеся, как горячие круассаны, по утрам таблоиды обсасывают возможную помолвку наполеонообразного Сарко с долговязой итальянкой, менее продаваемые издания опасаются, как бы вся французская общественно-политическая жизнь не превратилась в сказочный Диснейленд, страну мифических персонажей. А Сильвио Берлускони завидует, пишет итальянская «Курьере делла Сера», но возраст уже не тот.
Chanson juste pour toi, chanson un peu triste, je crois.
Новому отвлекающему маневру французского президента 23 декабря исполняется 40 лет. Карла Бруни родилась в Турине в 1968, то есть в самый разгар ожесточенных боев левых молодежных движений с полицейскими отрядами на севере Италии. Можно подумать, что с молоком матери Карла впитала и неутолимую жажду справедливости. Совсем недавно она участвовала в акции протеста против нового закона Саркози о мигрантах. И вот теперь из их противостояния разгорелась страсть. Или акция протеста была уловкой, а может быть, уловка – сам публичный роман. По мнению итальянских журналистов, у Бруни кошачьи не только глаза и грация, но и хитрость. Она никогда не была типом женщины, с которой хотела себя отождествлять. Сесилия – вот о ком говорят легионы, обращающихся за помощью психотерапевтам женщин, как о примере для подражания. Исследователи за кулис Елисейского дворца настаивают, что Бруни – медийный ход, пишет «Карьера де ла Сера». Да и в коллекции первой девушки Франции – среди таких раритетных трофеев, как Эрик Клэптон, Мик Джаггер, Кевин Костнер и Дональд Трамп, не хватало только президента.
Соблазны интернета перестали быть таковыми в переносном смысле, благодаря кибермошенникам из России, пишет британская Guardian. Запущена специальная программа «Робот» или «Бот», исполняющая роль потенциальной девушки-игрушки на одну ночь в секс-чатах. Робот выманивает у желающих встретиться с девушкой мужчин личную информацию, адрес, дату рождения, даже фото. Эта информация затем используется для взрослых, взлома, опять же в интернете, банковских счетов и прочего сетевого мошенничества. Робот CyberLover или киберлюбовница сочетает в себе как навыки древнейшей профессии, так и новейшие компьютерные технологии. Это очень сложный экземпляр компьютерного софта, способный изменять поведение в зависимости от наклонностей клиента. Прикинуться то романтической нимфеткой, например, то хищницей. Причем делает свое дело робот-проститутка с потрясающей эффективностью. За полчаса ей удается соблазнить до 10 мужчин, а в некоторых случаях даже заманить несчастных на свой сайт, с которого на компьютер жертвы автоматически скачивается вирус. Вот вам и новое определение небезопасного виртуального секса.
Многие эксперты признают CyberLover одним из наиболее удачных на сегодня примеров искусственного интеллекта. Если до сих пор жертвами этого интеллекта становились только пользователи Рунета, то с февраля ожидается трансформация нашей новой российской гордости в интердевочку с прицелом на завоевание глобальной сети. В начале декабря на сайте новых технологий The Register появилась информация о том, что виртуальный Санта-Клаус компании Microsoft вел с детьми похабные разговоры через Windows Live Messenger. В какой-то момент, беседуя о пицце, робот Санта говорил: «Здорово, конечно, болтать об оральном сексе, но я бы хотел поболтать о чем-то другом». В компании Microsoft пояснили, что сделали попытку вычистить лексикон Санты, но результаты были неочевидны, и Санту пришлось удалить. «Жаль, что Санты компании Microsoft больше нет», — пишет Guardian. «Забавно было бы понаблюдать за чатом двух роботов — Санты и роковой соблазнительницы CyberLover». I need your dance.
Верке Сердючке надавали по шапке. По знаменитой шапке со звездой. Это произошло в центре Лондона, на самой Трафальгарской площади, пишет газета по-украински. Здесь, согласно сценарию фильма «Сердючка в Европе», Верка училась кататься на коньках. Откуда ни возьмись, на оборудованном к Рождеству катке появился злой молодой человек и, размахивая руками, бросился на Верку, что-то выкрикивая на английском. Он появился из-за угла и подкатился ко мне. Через секунду его руки обвивали мою шею, рассказывает Андрей Данилко, скрывавшийся под маской Сердючки. В целях самообороны Данилко оттолкнул нападавшего, однако тот успел ударить артиста по голове и сломать стеклянную звезду у него на шапке. «Обидно не за себя, а за звезду», — говорит Данилка.
Зато исполнять пируэты на льду теперь стало легче. Катание с 8-килограммовой звездой на голове приносило мало удовольствия, пишет газета по-киевски. На каток в британской столице Данилка ходил с мамой, предварительно заехав по другому лондонскому адресу, где мечтал побывать с 6 класса. По этому адресу когда-то жил Фредди Меркьюри, а теперь неубывающий поток фанатов группы Queen оставляет надписи на дверях дома безвременно угасшей звезды. У входа в дом Меркьюри Сердючка написала: «Фредди, Love, Украина».
Рубрику «Гламорама» в программе «Итоги недели» ведет Софья Корниенко. Примерно через 15 минут в прямом эфире программы мы будем обсуждать причины, по которым Совету Безопасности ООН не удалось добиться согласия в вопросе косовского урегулирования и перспективы провозглашения независимости Косово. Вы можете звонить нам, начиная с 20 часов 10 минут по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. А пока я представляю вам музыкальную рубрику программы «Новости шоу-бизнеса и песни недели». Рубрику из Нью-Йорка ведет Рая Вайль.
Национальная академия грамзаписи Грэмми уже начала празднование своей 50-летней годовщины, во знаменование которой одноименный рекорд-лейбл выпустит серию из 7 компакт-дисков. Эти компиляционные пластинки будут представлять собой миксы из композиций артистов, которые когда-либо получали Грэмми. Данный сборник представит 4 основных жанра – R&B, поп, рок и кантри. Уже вышли 3 первых альбома – Ultimate Grammy Collections со специальным вступлением, написанным 27-кратным обладателем премии Грэмми Куинсом Джонсом, а также современный R&B и современный поп. На этой неделе они были представлены в программе CBS «My Night at the Grammys». 8 января, за месяц до юбилейной церемонии, которая пройдет в Лос-Анджелесе, состоится релиз еще 5 коллекционных дисков. Современный рок, современное кантри, классическое кантри, классический R&B и классический поп. Академия звукозаписи также издает книгу под названием «And the Grammy Goes To», одним из авторов которой выступил главный редактор журнала «Rolling Stones» Дэвид Уайт. На этой неделе поступило сообщение о том, что британская звезда Эми Вайнхаус, скандалы вокруг которой заставили бы покраснеть даже Бритни Спирс, но которая получила в этом году вместе с Кэнни Уэстом больше всех номинаций на премию Грэмми, на юбилейную церемонию вряд ли приедет. У нее опять какие-то неполадки с законом. Королева романтической комедии и лидер первых чартов эры 50-х, Дорис Дэй – одна из 7 ветеранов шоу-бизнеса, которые получат Life Achievement Award 2008 на специальной церемонии 9 февраля, за день до основного шоу. Кроме нее, этой престижной премии будут награждены также скрипач Ицхак Перельман, пионер блюграсса Эрл Скракс, суперэнтертейнер Кэп Калловей и джазмен Макс Роуч. В Билборде уже 4-й неделю подряд беспрецедентный срок для рождественских песнопений лидирует Джош Гробан. Но вот буквально на днях выпустила свою новую пластинку «Growing Pains» королева R&B и хип-хопа Мэри Джей Блайдж, каждый альбом которой получает несметное количество наград. Получит и этот. А пока мы послушаем первый сингл из ее нового альбома, который называется «Just Fine».
You know I love music. And every time I hear something hot, it makes me want to move. It makes me want to have fun. But it's something about this joint right here. This joint right here. It makes me want to. Oh! Let it go. Can't let this thing called love get away from you. Feel free right now. Go do what you want to do. Can't let nobody take it away from you. From me. From me. No time for moping around. Are you kidding? Cause I'm winning. It's been a long week. I put in my heart is gonna live my life. Feels so good to get it right. So I like what I see when I'm looking at me, when I'm walking past the mirror. Don't stress through the night at a time, and my life ain't worried about if you feel it. Got my head on straight, I got my vibe right. I ain't gonna let you kill it. See, I won't change my. The best out of life, treat yourself to something new. Keep your head up high in yourself, believe in you, believe in me. Having a really good time, I'm not complaining. And I'ma still wear a smile if it's raining. I gotta enjoy myself regardless. I appreciate life, I'm so glad I'm satisfied. So I like what I see when I'm looking at me, when I'm walking past the mirror.
Мэри Джей Блейдж с композицией «Just Fine» завершает первый час программы «Итоги недели Радио Свобода», которую сегодня ведет Андрей Шарый. После новостей вместе с гостями программы и ее слушателями мы поговорим о ситуации на Балканах.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Египетские власти, приняв во внимание важность хаджа, также позволили выехать из Газы группе паломников.
Впервые в истории Киргизии выборы в парламент прошли по партийным спискам.
Тут есть один зарегистрированный кандидат в оппозиции. Значит, мы будем его поддерживать.
Я писала о том, как финансируется администрация президента вся избирательная кампания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит РАД. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.